Через бочку в Париж. Не мной замечено, но давно замечено. У себя в Германии немец воспитан так, что бумажки на улице не уронит. Он сажает розы, любит чистоту тротуаров, ценит уют в семье, посыпает дорожки гравием, ласкает собак и кошек. Но это только дома, где его держат в тисках полицейского надзора. Зато все дозволено немцу, если он идет с солдатом по чужой земле. Тут можно отыграться за все ограничения, которыми был связан на родине. Режь, грабь, взрывай, убивай, насилуй, тебе за это ничего не будет. Даже не оштрафуют, ведь ты не дома. Наш знаменитый психиатр профессор Бехтерев в 1914 году усмотрел в немцах проявление массового психоза, охватившего весь народ манией собственного величия, при котором им, немцам, все простительно. Не всегда было даже понятно, как немцы, народ высокой культуры, позволяют себе творить неслыханные зверства в нейтральных странах, куда они ворвались словно разбойники. Бехтерев спрашивал: чем объяснить, что немецкие писатели и немецкие ученые призывали своих соотечественников не испытывать жалости к своим жертвам, исключить из сердец всякое сострадание, действовать беспощадно, уничтожая не только людей, но разрушать даже храмы, взрывать динамитом памятники искусства, а потом, как писали немецкие философы, мы создадим соборы и храмы более величественные, чтобы под их сводами прославить деяния нашего великого кайзера. По планам Шлиффена, первой жертвой должна быть нейтральная Бельгия, дружественная Германии, но через ее земли можно скорее выйти к Парижу. «Геройство Бельгии, — писал Бехтерев, — выше всякой меры, так как это движение души всего народа, а не одной лишь его армии. Армия отступала, а народ достался кайзеру на растерзание. Прекрасные древние города уничтожались. Самые уникальные памятники древней архитектуры лежали в развалинах. Немцы убивали стариков и всех мужчин, убивали детей на глазах матерей, чтобы потом убить и матерей. Впрочем, еще не все немцы потеряли совесть. Случалось, что солдаты сами предупреждали жителей: «Убегайте от нас, мы будем уничтожать всех». Бельгия считалась страной богатой. Семья, в которой была беременная женщина, за хлеб уже не платила, его выдавали даром. А роженицам сам король подносил праздничные пироги. Страну населяли пылкие валлоны и флегматичные фламандцы, плохо уживающиеся в быту, но дружные в труде на одних шахтах, на одних заводах. Брюссель, Льеж и Лувен дышали довольством брабанской роскоши, нарядным людом, оживлением бульваров, а репутация бельгийской кухни зазывала в Бельгию гурманов со всего света. Даже улицы в этой стране будоражили аппетит: хлебная, мясная, булочная, сливочная, переулок сочной печенки или жареной курицы. Живопись Джеффа Ламбо давно затмила тучных красавиц с полотен Йорданса. И могучие телеса его раздобревших женщин заполняли картины обжорных оргий. Все это разом исчезло. Газеты мира оплакивали руины и пожары Фландрии, Брабанта и Намюра. Там проходила линия фронта, и вот именно в Бельгию, совершенно изувеченную, помертвевшую от ужаса, погибающие в развалинах, Германия слала похоронные команды, чтобы они скорее заваливали рвы с трупами, дабы скрыть следы преступлений кайзеровской военщины. Мы прибыли. Нас обрядили в какие-то солдатские обноски со следами споротых нашивок. Каждому выдали по номерной бляхе с указанием «Похоронная команда», которую велели пришить на грудь, словно орден. Русских в команде, кроме меня и Епимаха, не было. В основном ее составили из познанских поляков, давно запуганных немцами до нельзя. Я удивлялся, что нашу группу сопровождали не конвоиры, а немецкий инженер заводов Круппа, который с хохотом рассказывал, что было в Лотарингии, когда немецкая армия заняла Нюбекур, родину Пуанкаре. Мы отрыли могилы его предков и ходили по очереди испражняться в могилы, прямо на его бабушек и дедушек. Я забыл название города, в котором увидел страшную картину разрушения. Он был сожжен дотла, и мостовые, еще горячие, обжигали нам пятки даже через подошвы обуви. Мне запомнилась убитая девочка, на груди которой кто-то из сердобольных победителей положил ее любимую кошку с разможженным черепом. Множество трупов безобразно раздулись, потрескавшиеся от жары, а наш инженер не уставал радоваться. «Мы всех научим уважать Германию. Пройдет 1000 лет, и даже тогда туристы будут приезжать сюда, чтобы убедиться, на что способен немец, если его вывести из терпения. Для нас нет сейчас иных примеров, кроме одного примера Чингисхана». Вскоре выяснилось, что семья Круппов менее всего была озабочена захоронением мертвых, и под видом похоронной команды Круппы направили нас в Бельгию, чтобы вывести все цветные металлы, столь необходимые для процветания их фирмы. Нас возили из города в город, вооруженных клещами, отвертками и гаечными ключами. Мы изымали в домах медные ванны, унитазы, рукомойники и кувшины времен Д'Артаньяна и его мушкетеров. Инженер требовал, чтобы в квартирах не оставалось ни одного медного крана, ни одной бронзовой ручки на дверях. «Победа Германии близка!» — возвещал он. Терпимо, если дома стояли пустыми, покинутые бежавшими жителями. Но зато как было стыдно вламываться в квартиры, на глазах хозяев выкручивать на кухнях водопроводные краны, отвинчивать дверные ручки. Помню, одна пожилая дама-бельгийка внимательно наблюдала за нашей работой, потом сказала: «Вижу, что Германия близка к победе». От стыда я готов был провалиться сквозь землю. «Да, мадам», — ответил я со значением, — «осталось открутить ручку от дверей вашей спальни, и мир будет подписан». «Вы не бож?» — вдруг догадалась женщина. «Да, русский, имел несчастье попасть в плен. Чем я могу вам помочь?» «Спасибо, мадам. Помочь нам уже никто не может. Если я вам дам булку, не обижу вас?» «Нет, мадам, мы теперь редко обижаемся». В подворотне дома мы с Епимахом разорвали булку пополам, жадно ели. Множество бездомных, осиротевших собак издали облаивали каждого человека. Я пытался приманить к себе одного пса, но он, трусливо поджав хвост, скрылся в руинах. «Чего же псина на ласку не идет?» — удивился Епимах. Очевидно, собаки перестали верить в людей, ибо кодекс поведения животных не позволяет им проделывать все то, что проделывают теперь люди над людьми. Здесь к нам подошел местный священник. Думаю, что его подослала к нам эта дама, что подарила нам булку. «Запомните название местечка — Бален-сюр-Нет», — тихо сказал он. «Не знаю, что там сейчас, но беженцы оттуда переходили голландскую границу. Желаю вам удачи, дети мои». Нас выручали бляхи с номерами похоронной команды и наше понимание немецкого языка. Мы легко добрались до голландской границы, но местечко с таким названием даже не стали искать. В районе границы стояла свежая немецкая дивизия, которая, как я понял из разговоров немецких солдат, только что прибыла во Фландрию с Балканского фронта. В какой-то бельгийской деревне нас предупредили, чтобы мы убирались прочь, пока нас не схватили. Оказывается, для всех жителей Бельгии оккупанты ввели удостоверение с фотокарточкой и указанием домашнего адреса. Вдоль всей границы с Голландией были сооружены проволочные заграждения, по которым время от времени пропускался ток высокого напряжения, а через каждые 100 ярдов дежурили немецкие часовые. Староста деревни сказал нам: «Много беженцев погибло на проволоке. Могу посоветовать лишь одно. Когда немцы дают ток высокого накала, тогда трупы на проволоке начинают сильно потрескивать, словно дрова в печи. Но когда треск прекращается, можно рискнуть. Извините, уважаю русских, но более ничем помочь вам не могу». Несмотря на войну, в Бельгию еще ходил трамвай из голландского города Маастрихта, что в провинции Лимбург. Конечно, контроль над пассажирами исключал любую нашу попытку прокатиться на трамвае в нейтральное государство. Нам оставалось только лезть через проволоку. Епимах Гадючий измучил меня, спрашивая: «Ну что, пойдем на рыск, али как?» Я ответил, что рыск возможен, если учесть, что у немцев не так уж много лишней электроэнергии, чтобы постоянно держать проволоку под высоким напряжением. А трупы с их треском, как хороший амперметр, предупреждающий об опасности. Вдруг мой епимах выкатил из канавы бочку и двумя ударами ноги моментально высадил из нее трухлявые днища. «О!» — просиял он. «Коли эту бочку подсунем под проволоку, так и пролезем. Приходи, кума, любоваться!» Я одобрил смекалку вахмистра, а ночью мы осторожно двинулись в сторону границы с нейтральной Голландией, попеременно толкая пустую бочку ногами. Потом мы залегли, осматриваясь. Все было так, как говорил староста. Вдоль проволоки слонялись немецкие солдаты, а трупы погибших смельчаков висели на проволоке, не убранные немцами из тех соображений, чтобы нагнать страху тем, кто решится на рыск. «Трещат?» — спросил я епимаха. «Трещат, проклятые, будто горох в пузыре». «Рыск?» — спросил я. «Благородное дело», — по-книжному отвечал епимах. «Мы залегли». Труднее всего было перекатывать бочку так, чтобы ее не заметили часовые. Но им, видать, давно осточертела кордонная служба, и они покуривали в сторонке. Мы подпихнули бочку под нижние ряды проволоки. Образовался круглый туннель, через который мы из оккупированной Бельгии благополучно переползли в нейтральную страну. Вполне довольные, мы не успели выпрямиться, как сразу же напоролись на патруль голландских пограничников. Я никак не ожидал от этих нейтралов такой грубости, с какой они ударами прикладов затолкали нас в сторожку погранстражи, где сидел молодой офицер, рассеянно выслушавший наши объяснения. «Мы русские, бежали из плена, но между Россией и Голландией добрые отношения, а посему ваши власти могут интернировать нас. А лучше, если вы найдете способ предупредить о нашем появлении русское посольство». Я расточал свои доводы напрасно. Офицер ответил, что сразу же передаст нас обратно в руки немцев. «Поймите и нас, голландцев, мы совсем не желаем, чтобы немцы поступили с нашей страной так же, как они поступили с соседкой Бельгией, потому мы обязаны поддерживать с Германией наилучшие отношения, чтобы не вызвать ее тевтонского гнева». «Да, все понимаю, да, во всем сочувствую, но я вынужден звонить коменданту о вашем аресте». «Постойте», — остановил я его, уже потянувшегося к телефону, «вы не будете звонить немцам, А мы обещаем вам, что возвратимся обратно в Бельгию, проделав тот же рискованный путь через бочку. Вас это устроит?
Буду лишь рад, если вы облегчите мою совесть.
Голландский пограничник довел нас до того места, где между рядов колючей проволоки, образуя безопасный туннель, торчала наша спасительная бочка. Но теперь с другой стороны ограждения уже стоял вооруженный до зубов немецкий солдат.
«Грех на твоей душе», — сказал я голландцу. «Ползи», — отвечал тот. «Мне до вас нет никакого дела».
«Чур я первый», — сказал я Епимаху Гадючему.
«Храни тебя Бог», — ответил тот понуро.
Немец с другой стороны границы делал призывные жесты.
«Давай шевелись! Мы только вас и ждали!»
Я просунулся через бочку, он схватил меня за шкирку, помогая мне выбраться, и тут же стал топтать меня сапожищами. Епимах, выставив из бочки голову и увидев, как меня встречают, не решался выползать наружу, а голландский пограничник лупил его прикладом по ногам, понуждая выбраться из бочки. Тут я догадался крикнуть немцу: «Камрад, ты сначала спроси, кто мы такие!» Я горячо заговорил, что мы здесь случайные люди, работали в Эссене, потом угодили в похоронную команду, затем и ползали в Голландию, чтобы разжиться маслом и салом. Или не знаешь, что в Эссене одна картошка с селедочным бульоном? Или у тебя в семье никто не голодает? Немецкий солдат сразу переменился.
«Катитесь отсюда», — сказал он, — «только скорее, пока вас никто не заметил. И благодарите судьбу, что нарвались на такого доброго парня, как я. Другой бы на моем месте...»
В этот момент трансформаторы подстанции, очевидно, дали на проволоку ток высокого напряжения, и мы застыли в удивлении, наблюдая, как между железными обручами нашей бочки стали проскакивать острые голубые молнии.
«Рыск!» — сказал вахмистр, передернув плечами.
«Не подведите меня!» — бугливо заговорил немецкий солдат. «Вон уже идет моя смена! Проваливайте подальше!»
И мы провалились, словно черти в свою родимую преисподнюю. Оглянувшись назад, я успел заметить, как голландец перебросил немцу кусок ливерной колбасы, а немецкий солдат передал ему бутылку со шнапсом. Товарообмен, как у дикарей в доисторические времена. О, Боже! После этого случая я осознал свое непростительное легкомыслие, которое могло стоить нам жизни, и решил действовать иначе. Немецкая армия начинала войну 2 августа нападением на нейтральный Люксембург, откуда она вторгалась во Францию и в Бельгию. Но в герцогстве Люксембург, ставшем для них как бы проходным двором на Париж, немцы не так зверствовали, как в Бельгии. Уповая на то, что после победы Германии все люксембуржцы захотят стать верноподданными кайзера. Мне пришлось вспомнить лекции в Академии Генштаба, чтобы представить себе маршрут, каким следовать далее.
«Куда ты опять меня потащил?» — негодовал Епимах.
Я объяснил ему, что перейти линию фронта удобнее, нежели подвергать себя риску в оккупированных странах. «Если все сойдет как надо, — убеждал я вахмистра, — так мы плевать хотели на Василия Федоровича». Кажется, я убедил Епимаха не поддаваться унынию, и мы, заметно повеселевшие, вторглись в Великое Герцогство. Любой фронт всегда имеет разрывы между войсками противников. Важно только верно найти промежуток, свободный от враждующих армий. По дорогам Люксембурга маршировали пехотные колонны, пылили штабные автомобили, обвешанные чемоданами офицеров, за мощными першеронами тарахтели походные кухни, на привалах немецкие офицеры проверяли солдатские фляжки, и горе тому солдату, у которого не доставало шнапса до самой пробки. Расправа была короткой, но внушительной — палкой. На фронте немцы пьянствовали сколько душе угодно, но до прибытия на фронт пить вино запрещалось. Однажды, пропуская мимо себя обоз, я указал Епимаху на цинковые ящики, перевязанные, словно рождественские подарки, красивыми трехцветными лентами. «В этих ящиках дум-дум, запрещенный Женевской конвенцией».
«Дум-дум? А что это такое?»
«Разрывные пули влепят в ляжку, и прощай, ноженька, как треснут в голову, и череп разлетается вдребезги».
«Диву даешься», — ответил Епимах, поразмыслив. «Чего бы доброго ученые придумали, а мы одни пакости от них видим».
Мы заночевали в живописной местности за Петанжем, где подле древнего виадука затаился маленький женский монастырь кармелиток. Утром нас разбудила аббатиса монастыря молодая девка грубого вида с пастушей палкой в руках.
«Нашли место, где валяться», — сказала она, перемежая французскую речь немецкими ругательствами. «Сейчас же убирайтесь отсюда, чтобы не навлечь неприятностей на нашу тихую обитель, и без того уже не раз ограбленную всякими проходимцами».
Мне с Епимахом оставалось только покориться. «Мы не станем смущать ваш покой», — отвечал я аббатисе, — «но помогите отыскать верный путь. Наш дом очень далек. Мы с приятелем совсем чужие люди в вашей стране». Кажется, эта грубиянка поняла, куда нам надо.
«Идите вон той дорогой до громадного камня, на котором высечен крест. От него тропинка в лес. Только не воровать!»
Я покорно склонил голову, ожидая от нее христианского благословения, но получил палкой по шее. Эта же палка благословила вахмистра ниже спины, что заставило нас поторопиться.
«Вот бесова баба», — говорил Епимах, — «не иначе, как скаженная. Мужа бы ей хорошего, чтобы поучил вождями».
Аббатиса не обманула. Указанная ею дорога вывела нас к валуну с крестом, откуда тропинка вела в лес. Скоро мы услышали говор французов и стук топора. Солдаты в синих мундирах и красных штанах собирали дрова для походных кухонь. Увидев нас, они вскинули карабины, но я опередил их намерения.
«Вив ля Франс! Да здравствует Франция!» — провозгласил я.
Конечно, мы не рассчитывали, что союзники нас расцелуют, однако французские паулю оказались слишком жестокосердны. Нас отвели в какую-то разрушенную деревню, где два дня продержали в темном погребе, пока нас не соизволил допросить офицер из второго бюро французской разведки. Он очень скоро поверил Епимаху, что это русский беглец из плена. Но меня долго изводил разными придирками, подозревая во мне очень опытного немецкого агента. Наконец это вызвало у меня горький смех. «Наверное, я вам очень опротивил», — сказал я, — «но вы мне надоели тоже. Найдите способ связаться с русским посольством в Париже, где ваши сомнения может разрешить русский военный атташе граф Алексей Игнатьев».
«Откуда граф Игнатьев может знать вас?»
«Мы с ним почти одногодки, только Игнатьев окончил Академию русского генерального штаба раньше меня». Постскриптум номер 7. Конец приближался. 1 сентября 1944 года, едва опомнясь после мощных ударов нашей армии, Гитлер устроил совещание в своем волчьем логове, затаенном в лесах близ Ростенбурга. Неожиданно он отвлекся от карты, обведя всех глазами.
«Все ясно», — сказал он. «Здесь сижу я, здесь сидит мое верховное командование, здесь рейхсфюрер войск СС, тут и министр моих иностранных дел. Капкан, будь я на месте Сталина, я бы без размышлений сбросил на Ростенбург 2-3 парашютные дивизии, чтобы всех нас взять живьем и потом посадить в клетку московского зоопарка».
Гитлер удрал вовремя. Началось победоносное наступление нашей армии. Войска Второго Белорусского фронта вломились в пределы Восточной Пруссии, и Гитлер вдруг вспомнил. «Гроб! Мы забыли там гроб с прахом Гинденбурга!» — закричал он.
немедленно спасти его от нашествия большевизма, а имперский мемориал Танненберга взорвать. Гинденбург был спешно извлечен из своей Волгаллы. Тяжелый бронзовый гроб с прахом фельдмаршала был водружен на железнодорожную платформу и под стук колес помчался в Пилау, ныне Балтийск, где его почти торжественно, как святыню, переставили на палубу крейсера «Эмден». «Полный вперед!» — послышалось с мостика, и турбины крейсера развили небывалую скорость. «Гроб прибыл», — доложил командир корабля, когда пришвартовались в Штеттине. Отсюда опять на колесах гроб умчался в Потсдам. Эсэсовцы спрятали его в бункере, чтобы, не дай бог, он не погиб при очередной бомбежке. Гинденбург-Бенкендорф спокойно возлежал в гробу, наслаждаясь приятным соседством с прусскими королями и королевами. Но советская армия уже подходила к Берлину, и пора было драпать дальше. Гинденбурга довезли до Тюрингии, и там эсэсовцы упрятали его в мрачной глубине заброшенного рудничного штрека, где не было соседей королей, зато Гинденбург возлежал среди ящиков с награбленными драгоценностями. Покойник не думал, что и сам сделается вроде какой-то исторической драгоценности. Наверное, он очнулся, услышав далекий грохот русской артиллерии. Эсэсовцы, проклиная свою судьбу, а еще более невыразимую тяжесть гроба, снова вытащили Гинденбурга из шахты и опять переставили на колеса. Семафоры дали зеленый свет к отправке, и началось долгомесячное блуждание Гинденбурга из города в город, с вокзала на вокзал, ибо никто не ведал, где его лучше спрятать. Наконец, решили везти покойника на запад. Там как раз подходят американцы, люди практичные, и они-то уж знают, как надо уважать знаменитых полководцев. Громадный и несуразный грабина достался американцам в качестве боевого трофея. Они его, не будь дураками, вскрыли, полагая, что в нем Гиммлер прятал свои бриллианты или тайные счета в швейцарском банке. Велико было их разочарование, когда они увидели... «Лучше бы и не смотреть», — говорили бравые ребята, зажимая носы и отбегая подальше от гроба. Война завершилась. В Нюрнберге уже заседал международный трибунал, судивший военных преступников, когда генералу Дуайту Эйзенхауэру доложили, что никто в армии не знает, куда засунуть гроб с телом Гинденбурга. «Как не знаете? Где-нибудь закопаете, и дело с концом?» Совет был мудрый. Так и поступили. Конец. Глава вторая. Крутые перемены. Вы не можете объяснить, как свершилась победа, но чувствуете, что она свершилась, и что вчерашний день утонул навсегда. Горе побежденным. Салтыков-Щедрин. Написано в 1943 году. Охранявшие здание Сталинградского универмага, в подвале которого укрывался фельдмаршал Паулюс со своим штабом, прекратили огонь в 13 часов 30 января 1943 года. Тогда же в сводке германского вермахта было сказано: «Положение в Сталинграде без изменений. Мужество защитников непреклонно. Чувствую, пора представить свою семью». Луиза Адольфовна имела дочерей Анхен и Грету, учившихся до войны в саратовской школе. Мне было нелегко взять на себя заботы об этом семействе, ютившемся возле холодной печи на вокзале. После всех испытаний они разуверились в людской справедливости, а пребывание в моем доме, теплым и сытным, казалось им, наверное, сказкой, которую придумал я сам, добрый дядюшка Клаус, обязанный делать людям подарки. Луиза Адольфовна была намного моложе меня и, кажется, тихо радовалась тому, что я не строю никаких матримониальных планов в отношении ее руки и сердца. Все складывалось хорошо и по службе. Если бы не внезапный приказ выехать в Москву. Я не ожидал ничего дурного, но и расставаться с обретенной семьей было не сладко, тем более к девочкам я сильно привязался, и они плакали, узнав о нашей разлуке. Я оставил семью на попечение Дарьи Филимоновны, вручив Луизе свой продовольственный аттестат. Отдал ей и все свои деньги, какие у меня тогда были. «Как-нибудь проживете», — сказала на прощание. «Никуда не трогайтесь с места. Будет надо, я вас найду». Из Москвы меня сразу переправили в Суздаль, где в здании древнего монастыря, похожего на цитадель, располагался лагерь для офицеров и генералов, плененных в Сталинграде. Здесь были, помимо немцев, итальянцы, хорваты, испанцы, румыны, а также военные капелланы. Я не занимался воспитанием этой теплой компании, устанавливая контакты с теми из пленных, которые по роду моего ремесла казались мне более значительными. Меня интересовали и общие настроения пленных, о которых я регулярно оповещал московское начальство. Так, например, генерал Отто Корфес привлек мое внимание тем, что, впадая в уныние, исполнял старинный русский романс от имени Наполеона. «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках?» Молодой граф Эйнзидель, внук Бисмарка, сказал мне: «Вся наша беда в том, что этот ефрейтор Гитлер не внял заветом моего деда никогда не соваться в Россию». Не скажу, чтобы пленные дружно подпевали Корфессу или рукоплескали внуку железного канцлера. У меня в глазах рябило от обилия орденов и нашивок. С мундиров пленных не были спороты хищные германские орлы со свастикой, и по утрам немецкие генералы приветствовали один другого возгласом «Хайль Гитлер!». Внешне мне казалось, что эти генералы вели себя как игроки популярной футбольной команды, которым сегодня не повезло, но завтра они поднатужатся, чтобы забить решающий гол в ворота противника. Кормили этих игроков лучше нас. Хлеб, сало, мясо, колбаса, рыба. Им давали туалетное мыло, хотя я, генерал, мылся хозяйственным. Каждый пленный раздобыл себе кусок стекла, которым выскабливал сталинградских вшей из своих мундиров, ибо за вшей комендант лагеря Новиков давал трое суток карцера. Раз в неделю пленных гоняли строем в монастырскую баню, и, печатая шаг, они с небывалым упоением распевали из надоевшей мне Лили Марлен. «Возле казармы у больших ворот столб торчит фонарный уже не первый год. Так приходи побыть вдвоем со мной под этим фонарем». Вольно наемные трудяги-суздальцы, работавшие внутри лагеря, возмущались хорошим питанием пленных. «Я с утра до ночи горбачусь тут, — говорил старый плотник, — а мне сахарку в стакан никто не насыпет». В городе ходили разные слухи. И я сам на базаре слышал, как одноглазый дед клятвенно заверял покупателей его самосада, что в монастыре держит силу нечистую самого Геринга с Геббельсом. Но Сталин еще не придумал, что с ними делать. Сразу удавить или погодить, пока Гитлера не словили. Пожалуй, никто из жителей Суздаля не знал правды, что в деревянном пределе монастыря обособленно проживал сам генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, начальник штаба его армии Артур Шмидт и адъютант Вилли Адамс. Этот Адамс, ранний учитель математики в Саксонии, доверительно сказал мне, что его прозрение началось еще на берегах Волги, когда сам Паулюс еще слепнул во мраке подвалов универмага, убежденный в конечной победе фюрера. Фельдмаршал прозрел бы гораздо скорее, если бы его кровать отодвинули от кровати Артура Шмидта. Я и ранее подозревал, что Шмидт и ему подобные нацисты рисовали по ночам свастику на беленых стенах монастыря. Бравируя своей наглостью, Шмидт иногда начинал ржать, словно жеребец, увидевший перед собой немятое овсяное поле. «Это не так уж остроумно», — однажды заметил я ему. «Но что же делать», — отвечал Шмидт, — «если меня сегодня опять кормили овсяной кашей?» «А какой еще каши вы захотели, если всюду, где побывал ваш вермахт, после вас даже трава не растет?» Пожалуй, никто из пленных так не штудировал труды марксистов и самого Сталина, как этот заядлый нацист. Шмидт выписывал горы цитат, а потом, составляя из них невообразимую мозаику, доказывал, что вся наша философия ни к черту не годится. Мне было известно, что в котле Сталинграда Шмидт до последней минуты настаивал перед Паулюсом на борьбе до последнего патрона. Новикову я сказал: «Терпение мое лопнуло. Слушайте, полковник, неужели у этого Шмидта не сыщется хоть одной завалящейся вши или полудохлой гниды, чтобы он сутки-другие посидел в карцере?» Вообще ладить с этой публикой было нелегко. Я со своей стороны вел себя корректно и осторожно. Отношениям с пленными мешали и некоторые шаблоны, укоренившиеся в нашей печати из-за политической близорукости журналистов. На этом однажды попался и комендант лагеря, полковник Новиков. «Ты мерзкий фашист!» — заявил он как-то одному немцу. «Я?» — возмутился тот. «Никогда не был фашистом и не стану им. Я убежденный национал-социалист. А фашисты, можете полюбоваться, вон они стоят!» И показал на итальянцев. Зато итальянцы оскорблялись, если их сравнивали с национал-социалистами партии Гитлера. «Посмотрите на меня! Я же порядочный фашист и ничего общего с этой гитлеровской сволочью не имею!» Я пояснил Новикову, что фашистами называли себя легионеры Древнего Рима, и Муссолини воскресил слово «фашист» для своих чернорубашечников. Между тем в лагере началось разделение пленных на твердолобых нацистов и тех, кто искренне страдал за Германию. Почему гитлеровцы называли их антифами или кашистами? Кашистен, продавшийся русским за лишнюю миску каши. Откровенные нацисты подавляли упавших духом своими угрозами, своим бывшим партийным авторитетом. «Твой адрес мы знаем и найдем способ сообщить в Германию, чтобы твоя семья переселилась в Освенцим. Не думай уйти от расплаты. В день нашего торжества ты будешь повешен». В таких условиях честному немцу было нелегко отстаивать свои убеждения, и я уважал генерала Отто Корфесса, который не боялся говорить о Гитлере стихами Генриха Гейне. «В Берлине я видел дряхлого пса, умел он когда-то резвиться. Теперь же лишился зубов, и гораст лишь лает на всех и мочится». Битва на Курской дуге многое переменила, а на мундирах генералов появились бледные просветы от споротых орлов. Многие погрузились в состояние депрессии, рассуждая: «Вы слышали новость? Говорят, нас пошлют на восстановление руин Сталинграда. А там и столетия не хватит, чтобы все кирпичи разобрать. В этом случае мы никогда не вернемся в Германию. Так и сдохнем на сталинских стройках». Летом 1943 года был образован Национальный комитет «Свободная Германия». Издавалась газета «Freies Deutschland». Осенью же возник и союз немецких офицеров, порывающих с Гитлером. Президентом союза стал генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц. С этим оригинальным человеком я познакомился при анекдотических обстоятельствах. Перед порогом моего жилья лежал кусок гусеничного тракта от танка и вместо коврика, чтобы очищать подошвы от уличной грязи. Зейдлиц долго скреб сапоги, а, войдя ко мне, выкинул руку в нацистском приветствии. «Что вы этим жестом хотели бы сказать, фон Зейдлиц?»
«Вот на какую высоту прыгала моя любимая собака!»
«Да, высоко прыгала его собака, так что даже перемахнула высоченную изгородь лагеря для военнопленных. Прямой потомок того самого Зейдлица, который во времена Фридриха Великого, заодно с Циттеном, водил в атаки прусскую кавалерию, он в армии Гитлера считался специалистом по котлам. Так в 1942 году Зейдлиц вывел из окружения войска под Демянском, но вскоре и сам угодил в котел Сталинграда, из которого вырваться не удалось». Зейдлиц с некоторой гордостью носил почетную нашивку «За Демянск», и я спросил его, почему он, мастер по деблокированию, не вывел армию Паулюса. «Или вы стали хуже?»
«Мы остались прежними, зато вы стали лучше».
Кольцо наших войск еще только смыкалось вокруг Сталинграда, когда он призывал не исполнять приказов Гитлера и самим убираться от Волги подальше. Я сказал Зейдлицу, из вас получился бы дальновидный политик. Нет, в политике я уважаю не декларации, а лишь смешные анекдоты об авторах этих деклараций. Но я, правда, решил капитулировать раньше Паулюса, пока мы еще не стали обгладывать копыта румынской кавалерии. Зейдлиц жестоко поплатился, когда выехал на фронт, агитируя своих прежних друзей-генералов сдаваться в плен, за что вскоре гестапо арестовало его жену Ингеборг фон Зейдлиц, а через день и дочерей. Мы подружились с Зейдлицем осенью 1943 года, когда 16 сентября генерал Вальтер Модель, любимец фюрера, пытался объяснить в печати причины слабости вермахта, а Зейдлиц опубликовал во «Фрайес Дойчланд» достойный ответ, указав на слабость головы самого Моделя. Паулюс, живший уединенно, оставался для меня загадкой и перестал быть загадкой, когда неожиданно выступил на защиту Зейдлица, подвергаемого обструкции своих прежних друзей. «Немцы при Гитлере, — заявил фельдмаршал, — стали вроде дрессированных зверей в цирке. Они все понимают, о многом догадываются, но сказать ничего не могут. Будем же уважать Зейдлица, первым разорвавшего этот заколдованный круг». Вечерами Паулюс в своей келье переводил статьи из «Красной звезды», и я, узнав об этом, выразил свое удивление. «Мне трудно, — отвечал он, — но, как утверждал Декарт, чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов». «Можете не проверять цитату, у меня отличная память», — заметил он с небрежной усмешкой. Над его столом была приколота записка со словами: «Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести». Перехватив мой взгляд, Паулюс любезно пояснил: «Эпитафия с могилы опозоренного генерала Мартвица». Честно говоря, я так и не мог вспомнить, какую из битв проиграл этот Мартвиц. Но эпитафия над его прахом, очевидно, ближе всего отвечала настроениям Паулюса. Фельдмаршал казался мне морально надломленным, но я отметил его колоссальную выдержку. Всегда подтянут и собран. Паулюс не был солдафоном, скорее напоминая интеллектуала, наряженного в генеральскую форму. Он очень ценил свое одиночество, разделяя его с Вилли Адамсом. Ковырялся во фруктовом саду. В частных беседах Паулюс обнаруживал неожиданную эрудицию. Мог со знанием дела судить о целебных водах Давоса, смело критиковал выводы немецких физиологов. Вечерами прислушивался к далекому грохоту эшелонов, в которых тогда перевозили тысячи девушек. Интересно, куда они едут? Едут и едут. Добровольцы, чтобы восстанавливать Сталинград.
Паулюс тяжело и надолго задумался. «Им будет там тяжело. Впрочем, — сказал он, — если я доживу до глубокой старости, я хотел бы снова побывать в Сталинграде, в новом, где не останется следов войны». Паулюс очень внимательно изучал сводки Совинформбюро о положении на фронте. На школьной карте он, ведущий стратег вермахта, автор плана «Барбаросса», делал штабные пометки, которые мог понимать только один он, полководец. «Не думайте, что я переигрываю войну», — сказал он мне. «Просто я наблюдаю, как Гитлер проигрывает войну». Паулюс не всегда был согласен с нашей пропагандой. «Вы напрасно представляете Гитлера психом или дураком. Я лично проработал с ним несколько напряженных лет и могу заверить вас, что этот человек вполне разумный, обладающий почти дьявольской интуицией». «Согласен», — отвечал я. «Наша пропаганда перегибает палку. Если бы Гитлер был только психопатом, вы, господин фельдмаршал, не оказались бы на берегах Волги». Паулюс завоевал мои симпатии после одного случая. В момент очередного ржания начальника своего штаба он пресек его плоское и неумное шутовство выговором: «Шмидт, я устал от ваших концертов. Я, как и вы, тоже хотел бы иметь иной гарнир к мясу. Но мы же здесь не в берлинском Адлоне, где дают гарнир по заказу. Русские, кроме пшена и овсянки, не могут разнообразить наше меню. Они сами кормятся по карточкам, хуже нас с вами. У них дети не имеют и доли того, что имеем здесь мы, сидящие за колючей проволокой. Так постыдите же, комарад, ржать!» Паулюс заметил мое внимание к нему, особенно в тех случаях, когда он хотел переосмыслить свои победы и поражения. «Но зачем вам это?» — спросил он меня. «Кто забывает прошлое, тот остается без будущего. Наконец, — сказал я, — если на войну смотреть лишь своими глазами, получим любительскую фотографию, но, глянув на войну глазами противника, мы получим отличный рентгеновский снимок. Вальтер фон Зейдлиц, человек горячий, порывистый, уже отбыл на фронт, где в полушубке советского бойца уговаривал через мегафон своих прежних коллег-генералов не затягивать безумие кровопролития. Паулюс, человек сдержанный, не был готов к таким крутым решениям, но уже близился тот день, когда он, генерал-фельдмаршал разбитой армии, по доброй воле подойдет к микрофону московского радиовещания, чтобы обратиться к немецкому народу с призывом свергнуть Гитлера и его партийную комарилью, после чего наступит мир. Я догадывался, что объявленный на родине мертвецом, Паулюс душевно страдает от того, что его семья повергнута в траурную печаль по нему, еще живому, но он никогда не выдавал своих чувств. Лишь однажды спросил меня совсем об ином. «Мне известно, что многие из моей армии пытались вырваться из котла группами или даже в одиночку. Какова их судьба? Может быть, вы что-либо знаете о них?» «Знаю. Из сообщений берлинского радио мне известно, что из Сталинграда сумел вырваться только один опытный и выносливый фельдфебель. Он был принят Гитлером в ставки, даже награжден, но вскоре умер, истощенный переживаниями». «Вы, значит, слушаете берлинское радио?» «Почти ежедневно». «А ваше радио извещало Берлина о том, что я жив?» «Нет». Паулюс не стал продолжать разговор и, наверное, даже понял, что после такого радиооповещения развеется миф, созданный о нем пропагандой Геббельса, а положение его семьи может ухудшиться. Но все-таки душевный нарыв в нем прорвало.
Меня возмущает, что по мне отслужена панихида. Сам фюрер не постыдился утешать мою семью, которой назначил высокую пенсию. От имени генералитета на мой пустой гроб были возложены дубовые листья к рыцарскому кресту. Но ах, моя бедная жена, но ах, мои бедные дети и внуки! Продолжение разговора возникло по моей инициативе через несколько дней, хотя беседу я начал издалека. Мне помнится, что Август Шлегель, знаменитый немецкий поэт и большой друг мадам де Сталь, был женат на Софье, дочери профессора богословия Генриха Паулюса. Разве не так? Откуда вам известно это родство? А ваша жена, Елена Констанция, из валашского рода бояр, Розетти Салеску, имела родственные связи с теми Розетти, что служили в Петербурге еще до революции, так ведь?
Удивлен, — отвечал Паулюс.
Кто вы? Не скрою. Я офицер еще старого русского генштаба и работал в разведке давным-давно, когда вы, фельдмаршал, лишь начинали свою офицерскую карьеру в армии кайзера. Из сада хорошо благоухало созревшими фруктами. В окне кельи фельдмаршала виднелись звонницы древнего Суздаля. Искоса посматривая на меня, Паулюс ожидал продолжения разговора. «Поверьте, я прибыл не ради вытягивания из вас каких-либо данных военного порядка, дабы провоцировать вас на отступление от пунктов присяги. Я предлагаю иное». Паулюс очень подозрительно спросил меня, «Что же именно вы можете предложить мне?» «Сейчас чудесная погода. Следует немного развеяться. Прогулка в лес за грибами, надеюсь, освежит вас. Воюя с Россией, вы, наверное, так и не видели настоящего русского леса. Позволено ли Адамсу сопровождать меня?» «Адамс нам не помешает», — ответил я. На стареньком газике мы выехали подальше от Суздаля. С нами не было никакой охраны. Ни я, ни солдат-шофер не имели оружия. Вся наша компания была облачена в простонародные ватники. Каждый имел лукошко. Паулюс при очках и в ватнике напоминал не фельдмаршала грозной 6-й армии, дотянувшейся до Сталинграда, а бедного сельского учителя, весьма далекого от служения Марсу. Глядя на то, как он радовался каждому рыжику или опятам, я тоже забыл, что передо мной человек, стратегически разработавший для Гитлера коварный план нападения на нашу страну. Потом мы собрались в кружок на поляне, хвастаясь трофеями, на костре готовили скудный ужин, и все в этот день было чудесно. Паулюс неожиданно сказал: «Странно, что сегодня меня никто не конвоирует. Позвольте, я отконвоирую вас недалеко». Мы отошли от костра. Я рассказал Паулюсу, что Геббельс и его подручные убедили немцев, будто все пленные в котле Сталинграда давно убиты или заморожены в диких лесах Сибири. Немцы из состава 6-й армии постоянно пишут письма на родину. Красный Крест пытается переправить их по адресам, но письма перехватываются гестапо. А полное молчание еще более утверждает версию Геббельса о том, что все немецкие солдаты в русском плену уничтожены. Паулюс сухо кивнул. «Я об этом догадывался. Каков, по вашему мнению, выход?» Я пояснил. «Наша авиация дальнего действия не раз сбрасывала письма немецких пленных по адресам прямо над Берлином или над Дрезденом, но их собирала городская полиция. Впрочем, — сказал я, — какая-то часть писем все же дошла до родственников. Когда мы стали бомбить конвертами не Германию, а Венгрию, Чехословакию или Румынию.
Понятно, что за вашей семьей в Берлине на Альтенштайнштрассе установлено наблюдение, и нужны особые методы, чтобы ваше письмо дошло до жены, а письмо жены дошло до вас. Паулюс долго и напряженно молчал. Думал. Я глубоко сожалею о том, что моя семья не имеет обо мне никаких известий, кроме пошлого вранья, исходящего от фюрера. Но что я могу сделать в условиях своего заточения? А вы напишите жене, и будьте уверены, что наша разведка вручит письмо лично ей в руки. У нас есть люди, чувствующие себя в Берлине столь же хорошо, как и в Москве, и они скорее пойдут на смерть, но никакого промаха не допустят. Догадываюсь, как это будет трудно. Письмо было отправлено. Потянулось время, мучительное для Паулюса и для меня тоже. Наконец, однажды фельдмаршала пригласили в канцелярию лагеря. Новиков протянул ему конверт. «Узнаете почерк, господин фельдмаршал?» «Да, почерк моей жены. Это для вас, сугубо личное. Можете взять его». Паулюс удалился к себе, отказавшись в этот день от ужина, не разговаривал ни с кем, даже с Адамсом. Он переживал свою любовь, обычную любовь, чисто человеческую. А я из письма Луизы узнал, что добрейшая Дарья Филимоновна гонит мою семью прочь, когда узнала, что они немцы, и теперь оскорбляет их, провозглашая, что в своем доме не потерпит никаких фашистов. Воленс, ноленс! Мне пришлось обратиться к местным властям, чтобы утихомирили не в меру разыгравшийся патриотизм моей прежней домовладелицы. Боже, как часто я думал о них и хотел повидать, особенно девочек. Я помогал Луизе Адольфовне, чем мог. Пишу вот это, а сам думаю, как-то сложится судьба моих записок. Не растопит ли этими страницами сырые дровишки в печке? Понимаю, что после моей смерти не будет траурных митингов, в газетах не появятся некрологи о безвременной кончине, не будет и слез над могилой, ибо, так думаю, и могилы-то после меня не останется. Я согласен жить и умереть без имени, всегда памятуя о главном. Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена». Сердечное согласие. Меня никогда не тянуло в Париж. Но, попав в Париж, я увидел в нем как бы парализованное тело, из которого война изъяла великую душу. Жорж Клемансо и Густав Эрве печатали в газетах заглавия боевых статей, но сам текст статей был запрещен цензурою. Остались одни их заглавия. Вслед за министрами, бежавшими в Бордо, столицу покинули свыше миллиона парижан. На улицах было пустынно. Бросалось в глаза отсутствие автобусов и таксомоторов. Зато часто встречалась пара гнедых, запряженных зарею. Будто я угодил в захолустье русской провинции. Вместо красочных витрин с манекенами слепые затворы жалюзи. На дверях магазинов болтались неряшливые записки. «Жан Кошен с 5 сыновьями на фронте. Не стучите напрасно, весь персонал фирмы мобилизован». Париж не голодал, но и сыт не был. Молочные и мясные лавки, принадлежавшие до войны немцам, не торговали. Зато англичане открыли свои гастрономы, в которых йоркширская свинина наглядно побеждала свинью франкфуртскую. Много приходилось читать о ночных кафе Парижа. Но теперь все бистро закрывались с вечера, а распивание абсента было запрещено. Кинематографы и театры не работали. За пение на улицах штрафовали. Смех исчез. Все оркестры и даже в ресторанах умолкли. Кабаре сделались безголосы. Префектура Парижа постановила – преступно сидеть в ложах и бессировать всяким глупым флон-флон, если наши сыновья погибают в грязи фронтовых окопов.
Я так много был наслышан о толпе больших бульваров, суетливой и эротичной, но увидел ее померкшей. Многие женщины носили траур. Уличные жрицы любви, как неприкаянные, сонно бродили в переулках, забывая накрасить губы помадой. Их обычные уловки и обольщения потеряли прежнюю привлекательность. Помню, я ужинал в гостинице, когда ко мне подсела растерянная, почти испуганная проститутка, вежливо спросившая: «Вы иностранец? Не угодно ли вам немножко любви?» «Благодарю, но я озабочен иными проблемами». «Жаль», — ответила девушка, — «любовь теперь дешева, и с началом войны мы работаем со скидкой, едва хватает на хлеб. Если война затянется, нам уже не понадобятся жесткие корсеты. А кому будут нужны потом мои кости?» Я предложил ей поужинать. Благодарная, она сказала: «Хотите, мы проведем эту ночь бесплатно, а то я уже чувствую, что стала терять былую квалификацию». Да, Париж был совсем не тот, каким я представлял его раньше. Парижане сделались подозрительны. Они хотели прочесть твои мысли и укрыть от тебя свои. Каждую ночь полиция без суда и следствия расстреливала сотни апашей, дезертиров и мужчин, уклонившихся от мобилизации. Сыщики в синих кепках катались на велосипедах, быстро окружая редких прохожих, требуя у них документы. Я тоже не раз попадал в их облаву, но у меня уже была справка из русского посольства, выданная как бежавшему из немецкого плена, и сыщики дружески козыряли мне, на что я всегда отвечал верою в справедливость, «Entente cordiale» — верой в сердечное согласие коалиции стран Антанты. Русских в Париже было немало. Одни сами порвали с родиной, от иных родина сама отказалась. Тут были всякие люди, а их судьбы писались в кривь и в кось, вполне пригодные для сюжетов авантюрных романов. Теперь в сердцах изгоев и отчужденцев взыграл природный патриотизм. Были забыты прошлые обиды, эмигранты с утра выстраивались в длиннейшую очередь. Она тянулась от Сен-Жерменского бульвара до авеню Элизе-Реклю, где размещалась русская военная миссия, которую возглавлял атташе граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Пробиться к нему в кабинет не было возможности, и мы с Епимахом тоже пристроились в хвосте очереди, терпеливо выслушивая от соседей массу нелепых историй, которые разлучили их с отечеством, но французами не сделали. В тоскливой перебранке возникали разные признания. «А у вас есть паспорт?» — часто спрашивали меня. «Откуда? Я прямо из плена». «А я с Волчьим. Бежал из России после 5-го года. Имею честь принадлежать к партии эсеров». «Которые тут без паспорта. Лучше не стойте». «А что? Вешать станут?» «Лучше уж без штанов. Но с паспортом. А всех без папира. Сразу в иностранный легион и прощай молодость». «Да, в легионе забьют, как собаку. Пронеси, Господи, что угодно, только б не таскать красный аксельбант. А я вот матрос с броненосца Потемкин. Желаю вернуться, чтобы верой и правдой, как положено русскому человеку. Вернись, там тебя сразу на парашу посадят. А вы, сударь, кто будете, эсер, эсдек?» «Я бедный еврей, спасался из Кишинева от погрома. Так спасайся и дальше. Тебе-то чего от России? Желаю служить в русской армии». «А, тогда стой, дождешься». Епимах наслушался подобных речей и заскучал. «Эх, легко человека оторвать от родины, зато вернуться под родимую крышу. Так 7 потов не хватит. Будь я дома, в шинке бы опрокинул сразу косушку, чтобы стоять веселее». Связи с Россией были прерваны фронтами. В очереди часто поминали новорожденный Романов на Мурмане, будущий Мурманск, куда можно попасть лишь морским путем с помощью англичан. Мне надоело играть роль беглого солдата. Я пробился к воротам посольства и тоном приказа велел швейцару: «Доложи его сиятельству, что в очереди желающих видеть его находится коллега по работе в генеральном штабе. Так и доложи. Граф Игнатьев поймет, о ком идет речь». Корпоративная солидарность генштабистов четко сработала, и я был представлен Игнатьеву, которому назвал свое подлинное имя. Алексей Алексеевич указал рукой на кресло. «Не ожидал. Итак, слушаю вас. Я был начальником разведки при штабе генерала Самсонова. Пленен как рядовой солдат, и, следовательно, моя роль в армии Самсонова осталась для немцев загадкой. Желаете вернуться домой?» «Нет. Я желал бы, чтобы вы доложили в генштаб о моем появлении в Париже, и я не откажусь исполнить новые поручения генштаба, ежели таковые последуют». Игнатьев прошелся по кабинету, потом выдвинул ящик стола, издали перебросил мне на колени пачку франков. «Это вам, чтобы вы обрели божеский вид», — сказал он. «Вы извещены, что погубила армию Самсонова?» «Тут немало причин, но главное в том, что немцы легко прочитывали все ваши буквенные шифры по радио. Слава богу, русский дипломатический код, в отличие от военного, не поддается расшифровке, и я сегодня же извещу Петербург о вашем появлении». В облаках над Парижем медленно плавала колбаса германского цепелина. С верхней площадки Эйфелевой башни по дирижаблю строчили гарнизонные пулеметы. Я сказал Игнатьеву, что моим попутчиком в скитаниях был вахмистр Епимах Гадючий, который достоин того, чтобы по возвращении на родину получить отпуск, ибо он сильно тоскует по жене и детям. Игнатьев обещал мне об этом позаботиться. Я вышел от графа обнадеженный, снова напряженный в чаянии новых событий. В хвосте длинной очереди отыскал Епимаха Гадючего, который, как и все, стоял, задрав голову, наблюдая за полетом цепелина, бросавшего на крыши Парижа меленитовые зажигательные бомбы. «Пойдем», — вытащил я его из очереди, — «я все уже сделал. Будь спокоен, через месяц ты повидаешь семью». Я приоделся сам, нарядил в приличный костюм и Епимаха, который пожелал купить жене зонтик. Я ни в чем ему не отказывал. Мы с ним как следует пообедали в хорошем ресторане. Пришло время прощаться, и мне стало грустно. Я сказал: «Епимах Иванович, я не всегда бывал вежлив с тобою, за что и приношу свои извинения. Но ты меня тоже не раз материл во всю Ивановскую. Никакой я не вор и даже не солдат, а офицер генерального штаба. Что я мог для тебя сделать? Я все сделал. Граф Игнатьев не сегодня, так завтра приготовит для тебя нужные документы, и, вернувшись в Россию, можешь ехать к себе на Мелитопольщину, чтобы повидать своих деток. А в конце всей этой истории давай, мой милый, поцелуемся». Мы расцеловались. Епимах заплакал. Я тоже прослезился. Очевидно, в генеральном штабе на мне давно поставили жирный крест, как на покойнике. И там, на берегах Невы, где гордый Санкт-Петербург превратился в обыденный Петроград, долго не знали, на каком масле меня лучше изжарить. «Наберитесь терпения», — утешал меня Игнатьев. «Потерять офицера генерального штаба равносильно тому, что спилить цветущее дерево. Пока новое дерево не станет плодоносить, пока еще генштабист обретет опыт работы, ждите. Так что не волнуйтесь, генштаб вас никогда не забудет». Но ожидание затянулось. Епимах, наверное, уже плыл к родным берегам, а я все еще пребывал в неведении своей судьбы. В военной миссии русского посольства я нарочно ни с кем не общался, а граф Игнатьев тоже не афишировал мою причастность к секретной кухне, умышленно не давая поводов посторонним знать обо мне больше того, что можно знать.
В томительном ожидании решения генштаба, которое станет для меня обязательным, я, чтобы не терять времени даром, проникался переменами в европейской политике. Всех тогда волновала позиция Италии, и тогда же я впервые услышал это имя – Бенито Муссолини. В ту пору он, левый социалист, редактор рабочей газеты «Аванти», вдруг круто переменил фронт, начиная ратовать за выступление Италии на стороне Антанты. Итальянцы в недоумении спрашивали: «Ки пага? Кто платит?» Платила, конечно, Антанта, которой было выгодно, чтобы Италия выступила против своих прежних союзников – Австро-Венгрии и Германии. Но помимо власти и денег, Муссолини уже тогда снедала жажда величия. Будущий дуче провозгласил, что война ускорит победу социализма в стране нищих, которые радуются даже горстке горячих макарон. Сам талантливый журналист Муссолини живо перетянул на свою сторону и людей из литературного мира. Его глашатаем сделался известный поэт-футурист Марио Маринетти, воспевавший отсутствие морали и разрушение музеев, который еще в Москве пьянел от трехчасовых речей и трезвел от 3 литров вина. Не менее знаменитым был поэт-декадент Габриэле Д'Аннунцио, остроносый карлик, влюбленный в нашу балерину Иду Рубинштейн. Иногда я встречал Д'Аннунцио в ресторанах Парижа, окруженного сомнительными женщинами типа вамп с неестественно алыми губами. Мне он казался торжествующим тунеядцем, которого, мягко говоря, лансировали, то есть содержали эти странные дамы. Но едва раздался призыв Муссолини к войне, как этот гений встрепенулся и, оставив Париж, ринулся в Италию, призывая народ к былому величию Римской империи. Вот что он тогда возвещал своим макаронникам: «Довольно Италии быть складом древностей для заезжих ротозеев или солнечным пляжем для новобрачных, где они проводят медовый месяц. Мы безжалостно сорвем с Мадонны золотые пышные ризы, чтобы облачить ее в броню твердых панцирей». Примерно так уже тогда из-под воль вызревал фашизм с диктатурой Дуче, но я, как и большинство европейцев, еще не понимал имперских амбиций Рима, раскладывая события по собственным полочкам. Меня, русского офицера, вполне устраивал воинственный дух Италии, ибо я учитывал ее военную помощь Сербии и Черногории, тем более надежной, что итальянский король Виктор Эммануил III был женат на дочери черногорского короля Николы, княжне Елене, получившей воспитание в нашем Смольном институте. Весной 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. В эти же дни состоялась моя встреча с графом Игнатьевым. По выражению его лица я понял, что вопрос обо мне в генеральном штабе решен. «Счастлив поздравить вас с присвоением вам высокого чина подполковника русской армии», — сказал Алексей Алексеевич. «Простите», — обомлел я, — «но я ведь уже давно в этом чине, а теперь не пойму, повысили меня или разжаловали». «Очевидно, ошибка», — искренне огорчился Игнатьев. «Сами знаете, что наши питерские бюрократы, какое ни дай им дело, все изгадят. Вы уж ради бога меня извините». «Да вы и не виноваты, ваше сиятельство. Впрочем, в любом чине я желаю знать, какие поручения на меня возложены». Игнатьев ознакомил меня с шифровкой. «Мне приказывали состоять при сербской армии, державшей фронт в долине реки Дрина, войти в доверие сербского командования, дабы информировать ставку о подлинном положении дел на Балканах. Но там же полковник Артамонов», — напомнил я. «Артамонов, к сожалению, слишком подпал под влияние двора Александра Карагеоргиевича и, кажется, слишком опутан побочными влияниями сербской разведки. Вы меня поняли?» «Так точно, ваше сиятельство, понял». «Не мне учить вас», — продолжил Игнатьев. «Балканы вы знаете лучше меня, парижанина. Но хотел бы предупредить.
в рядах сербской армии сейчас геройски сражается батальон русских студентов-добровольцев. Там же работает отряд наших врачей и сестер милосердия. Россия уже отдала Сербии 150 тысяч винтовок, хотя нам самим не хватало оружия. Свой путь в Сербию вы проделаете через Италию, генштаб которой Чифрарио Россо уже предупрежден о вашем появлении. На всякий случай Игнатьев предложил мне пуговицу, которую в русской агентуре было принято носить пришитой к одежде как опознавательный знак, чтобы в критические моменты свой узнал своего. Но я отказался. Уже столько наших людей разоблачены и повешены из-за этих пуговиц, так что лучше не рисковать. Перед самым моим отъездом Игнатьев известил меня, что генштаб исправил свою ошибку, и граф, открыв бутылку с вином, поздравил меня с чином полковника, пошутив при этом: «Теперь-то вы имеете право носить галоши». В русской армии офицеры могли появляться в галошах на улице не ранее, нежели они дослужатся до полковника. Судьба надолго разлучила меня с Игнатьевым. Я встретился с ним позже, когда он, уже генерал советской армии, работал в воениздате. При встречах со мною он всегда заманивал меня в уголок: «Сознайтесь как на духу, что пишете мемуары». «Упаси меня Бог», — неизменно отвечал я. «Напрасно, а то бы мы их напечатали». «Сомневаюсь, еще не пришло время как следует понимать меня, ибо я принадлежу одновременно и к тем, что давно лежат в могилах, и даже к тем, которые еще не родились». Итальянцы начали войну с того, что в поездах, идущих из Франции, гасили по ночам свет, а днем занавешивали окна черными шторами. Зачем? Я надеялся, что меня перебросят в бухту Катарро морем, но этому мешала блокада кораблей австрийского флота. Чифрарио Россо доверило мою судьбу вездесущим англичанам, которые уже завели в Италии аэродромы с отрядами своих аэропланов. Я не возражал, чтобы меня доставили в долину Дрины по воздуху, но британский майор Диксон почему-то воспринял мои слова как веселую шутку. «Интересно, как мы вылетим обратно в Италию, если возле Дрины нет ни одного аэродрома? У нас отличный способ доставки людей с помощью надежного парашюта системы Жукмесса». При всем моем уважении к загадочному Жукмессу, я ответил, что все парашюты надежны, но я еще ни разу не слышал, чтобы парашютисты кончали свою жизнь в домашней постели. «Нет уж, господин майор, я совсем не намерен собирать свои кости, дабы потом составить из них свой скелет». Тут англичане дружно заговорили, что знают русских как самых отчаянных храбрецов, которым море по колено. Им даже странно встретить русского офицера, который не горит желанием испытать на себе достоинство нового парашюта. «Мы же деловые люди», — сказал майор Диксон, — «и еще ни одного человека не сбросили на парашюте, предварительно не обеспечив его бутылкой отличного виски». Меня задели слова англичан, заподозривших меня в трусости, и, выразив желание прыгать даже без парашюта, я был тут же снабжен большой плоской бутылью с крепким бренди. «А где этот зонтик, на котором я должен спускаться?» Мне показали фотографию какого-то ненормального типа, который с крыла самолета кидался вниз головой на землю, явно желая доказать, как удобнее кончать самоубийством. «Видите, как все просто. Но у нас система более надежная, и вам предлагается осушить бутылку до дна, а все остальное мы берем на себя. Но учтите, — напомнил Диксон, — парашют стоит очень дорого, и потому стоимость его мы вынуждены затребовать к оплате вашего посольства в Париже». Про себя я подумал, что англичане – настоящие джентльмены, ибо они благородно не высчитывают стоимость парашюта из моего жалования. На спину мне укрепили громоздкий алюминиевый цилиндр, вроде большого мусорного ведра, которое мешало мне втиснуться в гондолу, укрепленную под кабиной самолета. Всю дорогу до цели я осужден был лежать спрессованным, как жалкая килька в ревельской консервной банке. Диксон сам же распечатал для меня бутылку, настоятельно советуя начинать пить сразу же, едва самолет оторвется от земли. «Не бойтесь, парашют раскроется сам после того, как вы оторветесь от нас на 200 метров. Сигналом для падения будет моя команда из кабины. Дружно идем к победе!» Это был девиз коалиции стран сердечного согласия. Я несколько часов лежал в гондоле, не видя земли и моря, опустошая бутылку. При этом я молил Бога, чтобы меня не сбросили на высоте ниже 200 метров, иначе мое ведро сработает уже на земле, и я никогда не увижу, как действует хваленная система Жюкмесса, чтобы ему ни дна, ни покрышки. Сверху из кабины раздался голос майора Диксона. «У вас осталось что-либо в бутылке? На один или на два глотка, а что? Допивайте скорее, мы приближаемся». Я отпихнул пустую бутылку в угол гондолы, чтобы она не мешала мне, и в тот же момент услышал призыв: «Дружно идем к победе!» Далее случилось то, чего я никак не ожидал. Гондола сама раскрылась подо мною, как половинки яичной скорлупы. Я закувыркался в воздухе с громадным ведром на спине. Потом меня крепко вздернуло, парашют раскрылся. В этот же момент все содержимое бутылки выплеснулось из меня, словно из наклоненного кувшина. И смею заверить читателя, что я приземлился на родине своих предков, лишенный даже капельки алкоголя. Хорошо помню, что подо мною был виноградник. Внизу, уже поджидая меня, торчали острые пики виноградных кольев. Мое личное дело — заранее выбрать любой из них, чтобы усесться на него как раз тем местом, каким сажали на кол еретиков во время инквизиции. В последний миг я извернулся, давя под собой сочные виноградные гроздья. Неподалеку стоял старик-крестьянин и, сняв шляпу, посылал к небесным силам горячие молитвы. Я со злостью пихнул ногой алюминиевый цилиндр, загудевший, словно церковный колокол, зовущий к обедне. «Эй, отец!» — крикнул я по-сербски. «Бери это твое! Где еще найдешь такое отличное ведро, чтобы давить виноград для молодого вина? Все соседи станут тебе завидовать!» Во всей этой истории до сих пор не могу понять одного. Зачем человеку, решившемуся прыгнуть с парашютом, англичане так настойчиво советовали опустошить целую бутылку виски? Но мне никогда не хотелось узнавать, кто такой был этот Жюкмесс и был ли он вообще на белом свете.